Проект «Флорелигий» представляет семинар научного центра истории богословия и богословского образования.
В конце XIX века в русской духовно-академической науке становится заметно особое внимание к теме властного положения священника, в частности, к институту духовничества. Очевидно, что этот научный интерес во многом был связан с возрастанием роли личного духовного руководства в церковной жизни. А исследования стали своего рода попыткой обозначить основания этой практики. В частности, можно зафиксировать, что тема духовничества распространяется настолько, что даже у братьев Карамазовых мы можем встретить известное рассуждение, да, о соотношении власти старца-духовника и власти патриарха. Не буду его зачитывать. Так или иначе, начиная с 80-х годов, выходят исследования Института духовничества. Пожалуй, ключевое место здесь занимал Суворов, который поднял эту тему в своей диссертации 84 года. Его исследовательский интерес был связан с вопросом о том, почему власть вязать и решить в определенный исторический момент перешла от епископов к монастырским духовникам. Главный тезис Суворова, то, что таинство покаяния могло совершаться лицом без священного сана по аналогии с крещением, спровоцировал дискуссию, в которую вступил тоже известный исследователь Заозерский. Последний, наоборот, обосновывал необходимость иерархической степени для осуществления пастырской деятельности. Этот двухсторонний спор способствовал развитию темы, после чего стали периодически выходить новые работы, которые впоследствии легли в основу самоописание священников первой трети XX века. В данном докладе я бы хотела обратить внимание на то, что в этом контексте русского богословия возникает идея харизмы, отчасти чуждая самому русскому языку, с помощью которого исследователи, а впоследствии сами священники, описывают сущность религиозной власти духовников. Доклад будет состоять из трех частей. Сперва я обозначу исток, откуда возникает понятие харизма в контексте обозначенных дисциплин. Следующим шагом станет анализ рецепции идеи харизмы в русском академическом богословии в фокусе проблемы власти духовника. Наконец, в третьей завершающей части, если удастся там что-то об этом сказать, я бы хотела показать, как сформированные вокруг идеи харизмы круг идей становится частью самоописания пастырского опыта среди священников первой трети XX века. На рубеже эпох в богословской мысли на Западе было заново реактуализировано понятие харизма. Прежде всего в знаменитом споре Адольфа фон Гарнака и Рудольфа Зома об организации Древней Церкви. Общим для них было представление о том, что нынешний им католицизм – это искажение христианства. Соответственно, ранняя церковь должна была быть выстроена на иных принципах. Но новый для этого времени тезис Зома, с которого и началась эта дискуссия, состоял в том, что существо церкви, которое в апостольский период было исключительно харизматической организацией, это его тезис, его слова, извратило проникшее в нее церковное право. Помимо этого, Зом поставил и другой важный вопрос об историчности харизматического элемента в церкви. Он первый, условно говоря, доводит историю харизмы до Мартина Лютера, приписывая ему идею исключительности харизматической организации. Соответственно, его коллеги, к примеру, Эрнст Рёльч, он критиковал Зома именно за вот эту идею, что Лютеру было чуждо церковное право. Поэтому, если ранее харизма была лишь предметом исследований по истории апостольского века, то с конца XIX века данное понятие постепенно социологизируется. Как известно, в рамках общекультурной, общеинтеллектуальной истории, кульминацией этого процесса становится постулирование харизматического господства как идеального типа у Макса Вебера, социолога. Важнейшее место в развитии дискурса о харизме в Германии занимал и Карл Холль, который экстраполировал идею харизмы на проблему власти духовников. Он был один из любимых учеников Гарнака, но при этом и идейный последователь Зома. И, видимо, поэтому Макс Вебер, упоминая тех, кому он обязан этим понятием, и дальше уже все там гуманитарные и социальные дисциплины стали раскручивать, он говорит, что обязан этим понятием был именно Зому и Холлю. В своем фундаментальном исследовании 1998 года «Энтузиазм и исповедь в греческом монашестве» Карл Холь преследовал цель зафиксировать историю напряжения между харизмой и должностью в послеапостольский период. Исследователь выделяет несколько ключевых моментов в процессе перехода харизматической власти к монахам-аскетам. Отправной точкой для Холя является момент, когда в церкви было подавлено движение монтанистов, выступавших против любых институциональных форм христианства. Этот факт историю он оценивает как нивелирование харизмы, которое послужило возбудителем еще большей реакции со стороны христианских аскетов. Сперва идея харизмы сохранялась в области пастырского душепопечения, которое на Востоке, с точки зрения Холя, связывалось не с иерархической степенью, а прежде всего с духовной опытностью. Тут он ссылается на Оригена и Климента Александрийских. Вскоре этот пафос воспринимается в монашеском движении, в котором харизма связывается с духовным руководством. Этому способствовало введение практики исповедания помыслов своему духовному отцу, который, как правило, не имел священного сана, но обладал особой пастырской харизмой. Важным итогом процесса возникновения харизмы монаха стало возрастающее доверие всего церковного народа институту монашества, которое свои стены стало принимать для кормления мирян. Ну, прежде всего, тут говорят о иконоборческом периоде. Исследование Холя остается важным для нас еще и тем, что в ходе исторического изложения он описывает и концептуальный уровень осмысления харизмы монаха-духовника. Вкратце я попытаюсь обозначить круг этих идей. Во-первых, ключевой для него идеей является идея духовного преемства. В ходе своей работы, как говорилось выше, Холь попытался обозначить преемство между раннехристианскими харизматиками и византийскими аскетами. Так, харизма, которую монах получал вследствие своей апостольской жизни, побуждала воспринимать его как преемника апостолов. Во-вторых, харизма в монашеской среде связывается с аскетическими практиками. Если в древнехристианской мысли харизма относилась к способности к аскезе, как пишет Холь, то позднее возникает представление о том, что подвиг аскета влечет за собой харизму. В-третьих, харизма духовного руководителя требовала абсолютного послушания ему верующих, как будто бы они слушали самого Христа. В-четвертых, харизматический авторитет аскетов в сочинении Холя, который исходит от личных качеств аскета, противопоставляется внешней власти иерархии, которая власть основана на их должности, условно говоря, иерархическая власть. Параллельно западными исследованиями понятие харизмы развивалось и в русском контексте. Я тут, если кто видит, представил график, где отображены три волны обращений к понятию харизмы в русскоязычных текстах. Это 80-е, 900-е и 910-е года. Если 80-е года – это время вхождения понятия в русский язык, то последующие за ними вспышки упоминаний – эти вспышки можно заметить в 5-17 годах, возможно, говорят о связи обращений к понятию с политической нестабильностью государства в это время. Ну, это, конечно, тезис требует дальнейшего рассмотрения, и, собственно говоря, там у меня есть черновик, где описывается исключительно понятие харизмы, неприменительно к каким-то спецификациям. Слово «харизма» в русском языке начинает использовать в диалоге с западной богословской наукой, что очевидно, через переводы и научную дискуссию. По всей видимости, ввел в оборот это слово тот же самый Суворов, как транслитерацию немецкого слова «харизма». Произошло это во время перевода сочинения протестантского теолога Кёстлина. Какая-то вещь, я не знаю, я подумала, что, может быть, что я совсем дурак. Понятно, что слово «харизма» – греческое слово, но на русский язык в синодальном переводе оно переводилось исключительно как «дар», а в славянском переводе – как «дарование». Да? И словом «харизма», как транслитерация тоже, да, никогда не переводилось. В сочинении этого теолога протестантского через понятие харизмы определяется абсолютно все церковное служение в Древней Церкви. Кёстлин не выстраивал строгие позиции харизмы и должности, как это делал позднее тот же самый Зон, у него была иная точка зрения. Он считал, что харизма побуждает к деятельности, которая облекается формой должности. Вот этот тезис, на самом деле, многие русские авторы потом будут повторять. Я просто об этом не буду сегодня говорить, но вот хотелось бы упомянуть сейчас. Вслед за ним Суворов в исторической части своего курса «Церковного права» 1989 год, первое издание, пишет о переходе от харизматического состояния церкви к формальному поставлению определенных должностных лиц. Тут важно обратить внимание, что в основном тексте книги Суворов по отношению к раннему христианству использует пока смягченную форму понятия, как перевод греческого слова. Он пишет «особый дар» и греческое слово «харизма». Но свой тезис Суворов подтверждает цитатой из известного тоже автора Дёллингера, одного из лидеров старокатолического движения, который утверждает: «Место харизматического парения заступило в прозу церковной жизни». Опасения в использовании этого слова Суворова вполне понятны. Еще за год до издания упомянутого сочинения оппонент Суворова дальнейший Берников в своем курсе церковного права, изданном годом ранее, резко выступал против использования понятия харизма как протестантского нововведения. Немного позднее, когда Берников вступил в полемику с Суворовым, он в концепции своего оппонента увидит именно протестантские корни, сравнивая его с Рудольфом Зоном. Но в начале 20 века ситуация значительно меняется. Русскому читателю становятся доступны основные сочинения Гарнака еще до 1905 года. В 1906 году выходит «Церковное право» Рудольфа Зома, который переводит отец Павел Флоренский с другим там соавтором, сопереводчиком. Ну и другие тексты, в которых понятие харизмы занимает важнейшее место. Эти труды провоцируют не только полемику, но и развитие оригинальных идей в России. Уже в это время Суворов в новой редакции своего учебника труда в учебнике церковного права прямо разграничивает харизму и должность, без всяких там уже оговорок. Давайте читать цитату. «На первых порах появилось такое обилие чрезвычайных даров Божьей благодати, что не чувствовалось надобности в какой-либо должностной организации». Ну, чисто зомовская идея. «Каждый из уверовавших избрал себе тот круг деятельности, который соответствовал его особому дару. Однако незамедлила явиться и должностная организация в виде формально поставленных должностных лиц. Служение слова не было первоначально существенной принадлежностью должности епископской или пресвитерской, оставаясь призванием апостолов, евангелистов, пророков и учителей». Вот в этой же версии книги возникает и само понятие харизма, уже не из цитат, а как бы в оригинальном тексте, которое, что важно отметить, относится к епископской должности. То есть он там говорит о переходе харизмы от апостолов к епископам. С одной стороны, в логике автора здесь можно заметить некое противоречие, к которому он приходит, ну, как можно подумать, из-за соображений церковной цензуры. Ведь в это же время на самых первых заседаниях предсоборного присутствия Суворов отмечал, что харизматические служения не распространялись позже апостольского века, поэтому им, апостольским веком, нельзя руководствоваться в настоящее время, так как то было временем чрезвычайных излияний даров Святого Духа на всех верующих. То есть тут возникает некое противоречие. Но с другой стороны, в тезисе о переходе харизмы к епископам можно видеть и влияние гарнаковских идей. Тут следует немножко говорить о нем. Как известно, Гарнак сформулировал теорию о нескольких уровнях организации Древней Церкви, среди которых выделял духовную, административную и патриархальную. К духовной организации он относил чисто харизматическое служение апостолов, пророков и учителей. Говоря же об административном служении епископов и диаконов, Гарнак оговаривается, что хотя они и были избраны, но эти должностные лица имели харизматическую одаренность, как он пишет. Да, там, я уже не помню. Ну, в общем, неважно. Да. Конечно, эти идеи были известны Суворову, и в одном своем тексте 1994 года он ссылается на эту теорию, в рамках которой можно выделить, ну вот, условно говоря, два уровня харизмы – свободной и должностной. Ну, тут можно так между собой сказать, что читай истинной харизмы и неистинной. Таким образом, Суворов как бы удерживает все равно свой пафос, согласно которому чисто харизматические служения – это феномен апостольского века, реконструкция которого невозможна. Возвращаясь в завершение этого раздела концепции Холля, Необходимо отметить, что Суворов и в этом контексте стал первым из российских исследователей, кто обратил внимание на его работу «Энтузиазм Бюсгевальд». В целом, по понятным причинам, он критически отнесся к выстраиваемой Холлем оппозиции харизмы и должности в истории. С точки зрения Суворова, история монашеских движений показывает не столько столкновение, сколько смирение монашества перед иерархией. Но можно сказать, что в этом тезисе в России начала 20 века Суворов был почти одинок. На том же предсоборном присутствии, когда Суворов ставил точку в истории харизмы, его коллеги ставили многоточие. В спор с ним по поводу этого вопроса вступил Заозерский и Завитневич, ну, тоже весьма известные как бы, своими идеями авторы, которые отмечали, что только апостольский век является главным мерилом церковности. И среди этих дискуссий, по всей видимости, витал вопрос, где же харизма в современной церкви? Прежде всего, такая постановка вопроса спровоцировала поиски того, в лице которого могло бы быть представлено харизматическое служение церкви. А поэтому ближе к началу века, в годы потрясений, идея харизмы во многом могла предопределять трансформацию представления церковной власти. В этом смысле идеи Карла Холля легли на подготовленную почву и вскоре нашли своих читателей и даже почитателей. В следующей части я бы хотела обратить внимание на работу церковного историка Сергея Ивановича Смирнова, который воспринимает идеи Холля и развивает их в своих исследованиях Института духовничества. Свою первую работу «Древнерусский духовник» Смирнов опубликовал одновременно с Холлем в 1998 году в журнале «Богословский вестник». Через год этот очерк был опубликован отдельным оттиском. Смирнов не использует в этом тексте понятие харизма, хотя, по всей видимости, был знаком с ним и имплицитно предусматривал стоящие за ним оппозиции. Об этом говорит характерная черта древнерусского духовника, где Смирнов переосмысляет источник авторитета этой должности. Он проводит аналогию между духовной властью покаяльного отца, термин древнерусских памятников, и естественной властью отца в традиционной семье. Возможно, на эту мысль Смирнова натолкнула идея Гарнака о том, что помимо административной и духовной, есть всегда и патриархальная власть старших в общине. Так или иначе, Смирнов вводит концепт покаяльной семьи, термин автора, экстерриториальной общины, основанной на строгом послушании своему духовному отцу. Следующим научным шагом Смирнова было исследование фигуры духовника в Древней Церкви. Результаты своей работы он представил в диссертации 1906 года, за которую получил степень магистра богословия и почетную Макарьевскую премию. Как и в первой своей работе, здесь его интересует прежде всего источник власти и авторитета духовника. Переосмысление этого вопроса Смирновым видно уже в его речи перед защитой. Я зачитаю. Спрашивается, каково же было теоретическое обоснование объяснения старческой власти ключей, проявлявшейся в исповеди и покаянии. В чем именно заключался ее источник? Если духовными отцами в период Вселенских соборов были простые старцы, большую часть не священники и неполномочные заместители епископов, которым одним по учению Древней Церкви, как преемникам апостолам, принадлежит апостольская власть ключей. На этот вопрос я отвечаю так. Среди древнего монашества повторились харизматические явления первых веков христианства. Старцы были признаны носителями этих харизм, особых даров Святого Духа, подаваемых человеку непосредственно от Бога по личной заслуге. Право же вязать и решить, или власть ключей, они трактовали как один из видов чрезвычайных даров, как дар самый высший, как совершенство дарования. Смирнов постулирует здесь, что источник власти духовников, духовных отцов, заключается именно в харизме. Исходя из этого, в своей диссертации он обозначает институт духовников как харизматический, имеющий прямое преемство с раннехристианскими харизматиками через монастырское старчество. Сразу возникает вопрос, почему во взглядах Смирнова происходят такие, на первый взгляд, серьезные трансформации? Тут можно повторить свое предположение. Очевидно, что исследователю была знакома и, возможно, близка идея харизмы, ведь, как я старался вкратце обозначить, само понятие харизмы уже использовалось в языке. В данном случае Смирнов лишь находит подходящую литературу по теме, которую использует в своей диссертации. А если говорить о влиянии Карла Холля на Смирнова, то оно касалось не только концептуальной части, но и отразилось на ключевых понятиях и структуре диссертации. К примеру, Смирнов использует не только понятие харизма, но и близко ему понятие энтузиазма. которое для Холля было как раз предпочтительнее, чем харизма, он чаще его использовал. Ну, вот он пишет: «Энтузиазм, обладание духом харизматиков, подавленный в церкви после победы над монтанизмом, возник теперь снова и, может быть, с не меньшей силой». Ну, структурно Смирнов, так же, как и Холь, рассматривает переход харизматической власти, как он пишет, после победы над монтанизмом, прямо повторяю эту идею, от епископата к монашеству. И также особенно выделяет влияние на этот процесс идей Оригена и Климента. Хотя, собственно говоря, влияние Оригена давно уже опровергнуто в этом смысле было. Эти совпадения не оставляли сомнения и у рецензентов монографии Смирнова, которые отмечали у него некритическое чтение инославной литературы, в том числе и работы Холля. Зафиксировав влияние Карла Холля на осмысление власти духовника у Смирнова, следует перейти, может быть, даже к более важной детали развития идеи харизмы в контексте исследований духовничества. В 1914 году выходит переработанная версия древнерусского духовника, в которой Смирнов ставит новые акценты. Ну, я выделил прежде всего два. Во-первых, он выделяет самостоятельность покаяльной семьи, противопоставляя глубинные отношения в общине и высшую церковную власть. Вот он пишет: «Отношения духовного отца к детям были такого порядка, что всякое стороннее вмешательство в них являлось невозможным, даже вмешательство со стороны высшей духовной власти. Это были отношения нравственно-семейного характера. Как древнерусский гражданский закон не регулировал отношения семьи и простирал свою власть, можно сказать, только до порога дома, так и церковь не вмешивалась в нормальные отношения внутри покаянной семьи, во взаимные отношения духовного отца и детей». Хотя Смирнов говорит только о нравственно-семейных отношениях в древнерусских общинах и в свой текст не вставляет понятие харизма, но тут можно вспомнить критические рецензии, тем не менее он прописывает важную позицию должностной власти и духовнической. Во-вторых, описывая природу власти духовника, он говорит, уже этих слов ранее не было, о мистической стороне духовно-отеческих отношений, суть которых, как у Холля, состоит в идее рождения по духу и наследования духовных дарований. Таким образом, хотя и не на уровне понятий, но на уровне идей, харизма достигает древнерусского духовника, что выражалось, по мнению Смирнова, в формировании вокруг духовного отца особой общины покаянной семьи, общение в которой становилось источником преемства, наследования дарований. Если сравнить идеи Смирнова с идеями Холля, то общая линия между ними становится крайне очевидной. Оба пишут о тотальности власти харизматического лидера, предполагающей абсолютное послушание. Но если Холль не так подробно останавливается на формировании общины вокруг харизматика, как это делает Смирнов, то последний даже создает особый неологизм «покаяльная семья», указывающий на внутренние отношения духовника и его чад в общине. Это понятие связано и с другой общей идеей Холля-Смирнова об оппозиции харизмы и должности. Надо сказать, что Смирнов отчасти сглаживает это напряжение, поскольку в случае излагаемого им материала харизма и должность в конечном итоге совпадала в лице приходского духовника. Эту оппозицию он выводит на иной уровень, видимо, более актуальный в предреволюционные годы, на уровень противостояния локальной общины и высшей церковной власти. Наконец, ключевой заслугой обоих можно считать их попытку осмыслить духовное преемство в церкви, которое они проводят от харизматиков апостольского века до византийских монахов-аскетов. Смирнов и далее выстраивает эту цепочку, говоря о преемстве между духовными отцами на греческом Востоке и духовниками в России. Таким образом, можно зафиксировать, что к началу XX века в русском академическом богословии в ходе развития понятия харизма появляется очевидное интеллектуальное чаяние, в рамках которого возникает тенденция описания духовника как харизматической фигуры. Анализ текста профессора Смирнова показывает, что за этой тенденцией стояла попытка переформулировать образ священника в опоре на категории харизматической власти. Эти категории, которые изначально были сформулированы Карлом Холлем, а на русскую почву перенесены Сергеем Смирновым, можно обозначить как категории преемства, господства, коммунитарности и антиинституциональности.